днях в Амстердаме была представлена книга «Русское похмелье» журналистки Лауры Старинг, которая долгое время работала корреспондентом в России от ведущей нидерландской газеты NRC Handelsblad. Лаура Старинг жила в Москве в перестроечные годы и в начале 90-х, и с тех пор регулярно навещает Россию. В своей книге она попыталась ответить на вопрос, почему русских так мало стали интересовать ценности времен перестройки. Наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко задала Лауре Старинг встречный вопрос. Почему голландцев так мало стало интересовать в России все, кроме денег?
Я понимаю, что Путин, что ему просто круто повезло. Если бы не газ и нефть, ничего из него не вышло бы, я думаю. И он понял, что, ну, раз у меня эти деньги есть, и эта власть есть, я могу просто прекратить всякие реформы. И он стал ленивым. Конечно, эти деньги тоже его, наверное, извращали.
Если мы вернемся сюда, в Амстердам, что надо делать голландской прессе и вообще голландской элите в этом направлении?
Надо больше знать. В этом вы совершенно правы, конечно, надо больше знать. Понимаете, это меня тоже раздражает. У нас в газете пишут каждый день об американских выборах. Все время огромные статьи, все в восторге от Обамы и Клинтона, и следят, как будто это наши президенты.
Как будто у них выборы 2 марта.
Да, да. Это частично понятно, потому что выборы в России нету. Там уже не, выбора нету, поэтому, ну, а что писать, что выбора нету? Ну, это можно писать раз, и все. Но, конечно, надо использовать это время, чтобы показать, что это за страну. Действительно, вот в этом смысле сейчас, вот когда я работала во время перестройки, был такой огромный интерес к России. Я писала каждый день на первой странице, все, я не знаю, сколько я писала. И все, и хотели больше, и больше, и больше. Это время прошло, было какое-то время, когда вообще пропал интерес. Сейчас интерес опять появляется, но он очень меркантильный, он связан с экономикой. Каждый день можно читать в нашей газете статью про «Газпром». То, что происходит в стране, об этом пишут мало. Как раз это для меня была причина писать мою книжку, потому что меня очень раздражает, что у нас в Голландии есть очень много мнений о России, но очень мало слушают русских. И поэтому я решила писать книгу, которая состоит из 11 портретов людей, которые рассказывают свою историю, дают всякие комментарии о событиях последних 20 лет. Я стала лучше понимать, как сложно это все понять. И, конечно, не каждый голландский гражданин интересуется.
Не, ну это нормально.
Да.
Просто они часто интересуются какими-то очень маленькими африканскими странами. Россия — огромный сосед, и это все может захлестнуть беззаконие, в том числе и Голландию. Мы уже видим, что во Франции тоже уже не брезгуют монархическими какими-то порядками. Все это, у меня такое ощущение, что это какая-то зараза, которая уже идет на Запад.
К сожалению, это, я думаю, совпадает с тенденцией в журналистике, которая мне очень не нравится. Журналистика становится на Западе и в России то же самое, наверное, более и более поверхностно, развлекательно. Гораздо больше сервис, чем информация. И действительно, ну, наша газета еще святая, по-моему, потому что у нас огромное количество иностранных корреспондентов. И поэтому мы много пишем. Такое чувство, что интерес у людей уменьшается. И результат того, что люди сейчас больше сосредоточены на политическую жизнь внутри страны. И здесь мы после убийства голландского политика Пим Фортуйн и потом режиссера Тео ван Гог, ну, это был такой шок для Голландии. Это все-таки маленькая страна, здесь очень мало происходит по сравнению с Россией. У вас политическое убийство – это нормальное явление фактически. А здесь это было потрясение. И после этого, конечно, голландцы стали более провинциальными. Они сейчас сосредоточены на собственную жизнь. И да, это, конечно, глупо, потому что вот мы живем в глобальном обществе, и мы не можем оградиться от остального мира.
Если честно, то мне очень всегда неприятно и просто в прямом смысле зло берет, что в голландском обществе так мало все-таки обсуждаются реальные какие-то проблемы, которые существуют в России на сегодняшний день. Преступления, которые, во всех случаях, может заподозрить власть. Mm-hmm. То, что те преступления, которые открыто совершаются сегодня, прежде всего, дело Александра Аксаняна, о котором просто фактически ни одна газета даже не упомянула за последнее время. Вот это мне настолько непонятно, почему это происходит, и я как раз в этом вижу прежде всего причину иллюзий, наивности, в том числе и политического истеблишмента голландского, которые еще задаются вопросом, возможно, Россия все-таки демократическая страна по-своему.
Вы правы в этом смысле, потому что действительно, если читать газеты в странах, которые нас окружают, там гораздо больше пишут о России. Это всегда было так, это частично, потому что Голландия традиционно всегда была направлена на Соединенные Штаты, более на запад, чем на восток. Конечно, Германия находится рядом с Россией и с Польшей и так далее, и гораздо лучше чувствует атмосферу там и интересуется. Здесь всегда было какое-то равнодушие по отношению к России, я бы сказала. Частично это зависит от корреспондента, который находится там. Вот в мое время я писала очень много о правах человека как раз, потому что, ну, я сама из международной амнистии, я раньше там работала. У меня это всегда был такой больной вопрос, и я считаю, что это очень важно, потому что это доказательство того, насколько страна может себя назвать цивилизованной. И в этом смысле сейчас Россия не цивилизованная страна, я считаю.
Но видите ли, тогда все-таки было проще. От вас ожидали именно этого. Люди знали. Приблизительно было у всех одно мнение о том, что такое был Советский Союз, в какую сторону ему надо двигаться. Сегодня существует эта огромная иллюзия, что Россия теперь богатая страна, в которой всем стало жить лучше, и якобы там какие-то выборы существуют, какая-то свободная пресса.
Нет, это правда, конечно. Тогда это была империя зла. Это было очевидно. И это был наш самый страшный противник. Поэтому его ругать это было очень просто. После падения коммунизма все думали, ну вот, капитализм победил. И мы думали наивно, что, может быть, Россия сейчас становится западной демократией, как входит в Европейский дом и так далее, и все будет хорошо. Конечно, это была иллюзия, потому что все-таки это была страна построена на... Это была преступная страна в каком-то смысле. И, конечно, когда диктатура исчезла, приходило время хаоса, и люди здесь испугались. Они думали, ну, все русские – это мафия. И они немножко отвернулись, они хотели уже не связаться с ними.
Один из ваших респондентов тоже бизнесмен, насколько я поняла, отказался называть свою фамилию, имя и фотографию его тоже нельзя публиковать в книжке, потому что он все-таки боится.
Я с ним очень долго разговаривала, и это было очень интересное интервью, потому что он очень подробно объяснял, как действует коррупция. И огромное количество жертв было. И поэтому он... В принципе, одобрял приход Путина к власти, но он сейчас говорит, что это когда-то должно кончиться, потому что атмосфера экономическая сейчас ужасная. Он сказал даже, что если он бы сейчас был бы молодым человеком, даже не знает, пошел бы ли он еще раз на эту авантюру. Коррупция и вымогательство со стороны чиновников – так ужасает, что очень трудно выкарабкаться. Поэтому он и не хотел назваться, потому что он сказал, я только что продал половину моего бизнеса в «Газпром», и я просто не знаю, я их не доверяю. Я думаю, что это плохо будет для моего бизнеса, если они знают, кто я такой.
При этом голландские партнеры и голландское правительство доверяют им почему-то до сих пор, как бизнес-партнерам.
Путина?
Ну и Путину,
или вообще
русским государственным корпорациям.
А что делать? Во-первых, голландцам трудно судить. Я уже, я не знаю, 30 лет занимаюсь Россией и до сих пор ничего не понимаю. Я не могу их упрекать в том, что они нифига не понимают. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть нефть и газ. И нефть и газ нам нужны, как я не знаю как. И поэтому, конечно, наши власти и наш славный премьер-министр Балкененде, он, конечно, с открытым лицом пошел в Кремль и подписал вот этот контракт с «Газпромом». Они говорят, что сейчас не время указать русским, что делать, что не надо делать.
В заключение, что, на ваш взгляд, произойдет или должно произойти, чтобы вот это отношение к России на будущее, которое фактически, что называется, на русском жаргоне забили, то есть стали относиться к нему равнодушно и стали Россию видеть исключительно как некую такую латиноамериканскую дойную корову, что должно поменяться?
Впервые нужны сильные политики. Если смотреть, например, на Меркель, в Германии, вот тот же самый Рыжков мне сказал, что он очень был огорчен тем, что западные политики так любят Путина и так с ним любят иметь дело и так далее. А единственное исключение сейчас, по его мнению, это Меркель, потому что она, как бывшая гражданка ГДР, прекрасно понимает. Она ему прямо сказала в разговоре: «Вы не должны мне объяснять, что такое КГБ, я прекрасно понимаю». Я считаю, что в этом смысле мы должны слушать мнение людей из бывшей Восточной Европы, которые сейчас полноценными членами европейского сообщества. Они знают, что такое Россия, и мы должны это ценить, и мы должны с ними сотрудничать, чтобы больше понять, что происходит в России. Европейское сообщество, конечно, это очень сильная вещь и очень слабая. Сильная, потому что все страны демократические в Европе хотят соединяться добровольно, это не империя. А с другой стороны, из-за этого это очень слабое существо. Это можно видеть вокруг политики с газом и нефтью, что все думают по-разному, и все думают только о себе. То есть нет общего мнения, как обращаться с Россией, как относиться к этой новой ситуации. Я считаю, что это самое важное, что мы должны объединиться и как-то найти общий язык. Мы должны быть один блок, который не противостоит, но хотя говорит одним голосом.
Книга Лауры Старинг «Русское похмелье» в рассказе Софьи Корниенко.